13 радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. Сегодня пятница, 29 ноября. У микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Саммит в Вильнюсе. Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза не подписано. Реакция Евромайдана. Открытие терминала аэропорта Пулково-3 и особенности его строительства. Доклад «Пытки в разных лицах. Чем похожи пытки в России и Мексике?» И «Игры Путина. Фильм Александра Гентелева об Олимпиаде». Эти темы и многие другие в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Европейский Союз выразил сожаление в связи с решением правительства Украины не подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом на саммите Восточного партнерства, который открылся в Вильнюсе. Подписание договора с Украиной должно было стать главным событием саммита, однако еще 21 ноября Киев приостановил подготовку к заключению соглашения, аргументировав это сложной экономической ситуацией и ухудшением торговых отношений с Россией. О ходе саммита наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
Итак, чудо, как выражаются политологи, в Вильнюсе не произошло. Руководство Европейского Союза, лидерам стран ЕС, вчера не удалось убедить президента Украины Виктора Януковича подписать договор об ассоциации с ЕС. Подготовка к этому событию долго велась. И вот на вчерашнем деловом ужине лидеры стран ЕС, собравшиеся в помпезном Великокняжеском дворце в центре Вильнюса, дворец недавно был восстановлен в средневековом стиле. Там, по словам хозяйки саммита, президента Литвы Дали Грибаускайте, президент Украины Василий Янукович во время бесед не внял аргументов о том, какую пользу подобные договоры уже дали, например, новым государствам-членам ЕС. В свою очередь, Виктор Янукович больше говорил об экономических трудностях своей страны и вновь упомянул о трехсторонних переговорах, возможных в этой ситуации, трехсторонних ЕС, Украина и Россия. Европейские лидеры такое предложение, как известно, отклоняют. Ну, вообще, президент Литвы Даля Грибаускайте, который отличается жестким характером политическим, не жалела критических замечаний после бесед по позиции украинских властей. Она, в частности, заявила о том, что Украина проиграла на этот момент, и таким отказом власти Украины отказались от пути прогресса своей страны. И даже были такие оценки, что они ведут свою страну в никуда. Замечу, что еще жестче выразился присутствующий на саммите один из инициаторов проекта Восточного партнерства, шведский политик Карл Бильд. В частности, он сказал следующее: Янукович дрейфует, и где окажется его страна, на востоке или на дне, я не знаю. При этом канцлер Ангела Меркель, приехавшая в Вильнюс, тоже повторяет: дверь к ассоциации с Евросоюзом для Украины открыта. Ну что ж, хотя, естественно, украинский вопрос в центре внимания саммита, но не обойдены вниманием и другие страны. Сегодня с утра в Вильнюсе в продолжении саммита началось пленарное заседание руководителей 28 стран ЕС и государств Восточного партнерства. Вот с минуты на минуту ожидается парафирование Грузии и Молдавии соглашения с Евросоюзом. Напомню, это, можно сказать, предварительная стадия ассоциативного соглашения. И вот уже окончательно подписать его лидеры Грузии и Молдовы намерены следующей осенью. Саммит продолжается. За его ходом следит около 1000 журналистов. Ждем новостей. Самые большие оптимисты еще ждут каких-то сюрпризов, возможно, от Украины. С другой стороны, прозвучало мнение неутешительное по поводу вообще программы Восточного партнерства известного обозревателя британского журнала «Экономист» Эдварда Лукаса в интервью Литовскому национальному радио. Ошибка кроется, говоря об ситуации с Украиной, Лукас сказал, ошибка кроется в самой идее Восточного партнерства. Он считает ее неверной в корне. Это идея объединить в одной такой программе столь разные страны. Я напомню, в эту программу соседства, добрососедства Европейского Союза входят такие государства, как Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Так вот, столь разные страны в одной программе, по мнению Лукаса, такая программа недееспособна. Ну, посмотрим, может быть, Вильнюсский саммит все же принесет и жизнеутверждающие на этот счет плоды.
Корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс. Европейский Союз приступил к реализации программы «Восточное партнерство» 5 лет назад, и намечавшееся в Вильнюсе подписание документов о сотрудничестве с Украиной, Грузией и Молдавией – один из важных этапов этой программы. Украина из всего пакета подготовленных документов подписала только соглашение о свободной торговле. Грузия и Молдавия парафировали 1000-страничный договор об ассоциации. Подробнее о программе «Восточное партнерство» мой коллега Андрей Шарый расспросил московского политолога Андрея Кару, эксперта Центра восточноевропейских исследований.
В проекте восточноевропейского партнерства, как известно, участвуют 6 постсоветских стран. Помимо Украины, Белоруссии и Молдовы, это также Армения, Азербайджан, Грузия. Этот проект существует последние 5 лет, и в некотором смысле это проект Европейского Союза, созданный на постсоветском пространстве как проект интеграции. Проект восточноевропейского партнерства принято рассматривать как некое чистилище перед возможной интеграцией участников этого проекта в Европейский Союз. По крайней мере, вот для Украины намечалась именно подобная перспектива. Проект европейского партнерства в чем-то похож на проект ГУАМ. Однако, если проект ГУАМ – это проект, инициатором которого прямо или косвенно выступали Соединенные Штаты Америки, то восточноевропейское партнерство – проект альтернативный ГУАМ в том смысле, что его генератором выступает континентальная Европа, хотя непосредственно считается, что сама идея была генерирована в Польше.
Один из результатов политики восточного партнерства – это подготовка договоров об ассоциативных связях ряда постсоветских государств с Европейским Союзом. С Грузией ассоциативный договор парафирован. Этот документ там более 1000 страниц. Что там написано?
В этом документе акцент делается на логику интеграции грузинской экономики в экономику Европейского Союза и в переход Грузии на европейские стандарты. Однако, как мы понимаем, состояние грузинской экономики таково, что Грузия вынуждена интегрироваться в не очень понятном будущем в сторону Европейского Союза на самых, что ни на есть, слабых условиях. И в данной ситуации речь идет, в общем-то, об чрезвычайно асимметричных отношениях, даже вот далеко не таких, как вот отношения Украины и Европейского Союза.
Россия неоднократно высказывала свою обеспокоенность развитием программы восточного партнерства. Вы считаете, что эта программа направлена против российских интересов, учитывая московские разговоры о том, что это альтернатива Содружеству независимых государств?
Отмечу, что в России в политических кругах и в экспертных кругах вот это мнение о том, что восточноевропейское партнерство направлено против России, она доминирует. Считается, что это все то самое кольцо врагов, которое вокруг России строит недружественные центры мировой геополитики. Эта риторика против восточноевропейского партнерства особо хорошо вписывается в нынешнюю концепцию геополитики России, которая исходит из представления о том, что у России нет партнеров и союзников, у России есть только противники и враги. И поэтому, особенно в провластных экспертных кругах, восточноевропейское партнерство рассматривается только как вызов России. Я же полагаю, что восточноевропейское партнерство на данный момент не является настолько влиятельным проектом Европейского Союза, чтобы его рассматривать как серьезную угрозу России или серьезный вызов российским интересам.
Ну, в общем, это свободный выбор свободных стран. Какие соглашения с кем им подписывать?
Ну, разумеется, в общем-то сейчас вот эту идею о том, что любая постсоветская страна – это суверенная государство, которое имеет право как угодно вести свою внешнюю политику. Эта риторика присутствует с официальной точки зрения, и сам Владимир Путин это нередко повторяет. Тем не менее, это не мешает оценивать подобные проекты, в том числе и евроинтеграцию Украины, как серьезный вызов интересам России и как серьезный вызов проекту по расширению российского влияния на постсоветском пространстве.
На ваш взгляд, не подписание договора об ассоциации ЕС и Украины – это серьезная неудача Европейского Союза?
Я полагаю, что Европейский Союз в нынешнем его состоянии, несмотря на те проблемы и те кризисы, которые случились в последние годы, там, и с Грецией, и с Кипром, и то незавидное существование, которое в контексте Европейского Союза имеют Болгария и Румыния, вот несмотря на это все, Европейский Союз достаточно серьезно был бы заинтересован в ассоциированном членстве Украины. И то, что этого, судя по всему, не произойдет, я думаю, это не то чтобы удар по Европейскому Союзу, но это то, что принято называть неполученной выгодой. Сколько это выгодно Украине, насколько это системно необходимо Украине. Ну, у Украины существует не столько экономическая заинтересованность в ассоциации с Европейским Союзом. Тут как раз существует много угроз и мало возможностей получить какую-то финансовую помощь от Европейского Союза. Но Украина заинтересована скорее политически в этой ассоциации, поскольку это позволяет модернизировать политическую систему в Украине и так или иначе создать противовес против того российского давления, которое в последнее время активизировалось.
С Андреем Макарой беседовал мой коллега Андрей Шар. Я напомню, из Вильнюса поступает сообщение о том, что соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом на саммите не будет подписано, и к этому вопросу Киев и Брюссель могут вернуться в феврале-марте будущего года. Тем временем на самой Украине продолжаются акции в поддержку евроинтеграции. О последних новостях и прогнозах относительно дальнейших событий расскажет в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Динара. На Европейской площади Киева минувшей ночью смонтировали сцену для митинга правящей партии регионов. Этот митинг призван поддержать решение правительства, которое из-за торгово-экономических проблем с Россией решило пока не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. На сцене размещены плакаты «Защитим национального производителя, построим Европу в Украине». Вот на этот митинг власти везут на автобусах бюджетников в основном с востока Украины. Ожидается, что в этом митинге примут участие до 50 тысяч человек. Ну и, естественно, эта акция рассматривается как альтернатива Евромайдану. Последние опросы показывают, что примерно 40% украинцев считают, что приоритетным для государства должны быть все-таки отношения с Европейским Союзом, а за сотрудничество с таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана выступают 33% граждан. Сторонники евроинтеграции тем временем не покидают главную площадь столицы. Вчера во время открытия саммита в Вильнюсе на Майдан вышли, по данным милиции, около 4 тысяч. Организаторы акции говорят, что на площадь вышли 15 тысяч демонстрантов. Поддержать сторонников евроинтеграции впервые на Евромайдан пришел популярный певец Святослав Вакарчук. И несмотря на то, что сегодня саммит в Вильнюсе завершается, расходиться участники акции на Майдане Незалежности не собираются. Вот что по этому поводу говорит один из организаторов Евромайдана, координатор движения «Спильна справа. Общее дело» Александр Данилюк.
Мы не рассчитывали на такое огромное количество людей, очень приятно это видеть. Я вам хочу сказать, это не пик этой акции, однозначно протесты идут по нарастающей. Мы видим достаточно большое количество людей, которые планируют приехать на бессрочную акцию, поэтому никакой точки 29-го поставлено не будет. О чем нужно сегодня думать Януковичу, это о том, каким образом это остановить, потому что совершенно очевидно, что никакое соглашение об ассоциации подписано им не будет. Соответственно, единственное требование, которое может быть выставлено на площадью после этого, это немедленная отставка президента и распуск парламента. И это то, о чем, в принципе, говорит уже сегодня большинство тех людей, которые участвуют в мероприятиях. Как остановить, это я, честно говоря, не знаю. Тут без применения силы это, в принципе, остановить невозможно. Применение силы чревато серьезными последствиями, я имею в виду грубой силы. Не просто попытки Беркутом разогнать демонстрантов, а применение спецсредств. Вот это вот то, что, в принципе, может остановить сейчас эту волну, но я не уверен, что надолго.
В самое ближайшее время приверженцы европейского выбора Украины планируют провести новую масштабную акцию. Они намерены выстроиться в так называемую «живую цепь» от Майдана Незалежности до ближайшей границы с Польшей. Организаторы называют маршрут «Киев», «Житомир», «Ровно», «Львов», «Перемышль». Ну и главная движущая сила всех этих акций, в том числе и на Евромайдане, это все-таки молодежь, это студенты. Эксперты признают, что Украина сейчас переживает серьезный кризис. И вот что о последних событиях говорит директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
Можно назвать нынешнюю ситуацию серьезным кризисом, причем и экономическим, и политическим. В общем-то, Украина находится далеко не в лучшей экономической ситуации. Я так понимаю, во многом этим и вызваны действия Украины по поводу вот резкой смены своего курса. Что касается политической ситуации, ну, в общем-то, на Украине перманентно возникает ситуация, когда там идут майданы, митингуют. В принципе, сейчас власть демонстрирует все, чтобы доказать, что она способна сдержать ситуацию хотя бы в нынешних рамках и погасить возмущение. Я думаю, что, в общем-то, все предпосылки ее для того, чтобы сейчас дать возможность выпустить пар и, в общем-то, этим ограничиться, у этой власти есть. Если соглашение все-таки будет подписано, это, конечно, будет использовано оппозицией для того, чтобы еще больше расшатать эту лодку. Но я не думаю, что у оппозиции есть достаточно ресурсов для того, чтобы ситуацию как-то обострить еще больше. Я имею в виду ресурсов, в первую очередь, нет организующего звена, нет того харизматичного лидера, за кем могли пойти бы массы. Наоборот, мы видим, что вот эта вся толпа студентов, вышедшая на Майдан независимости, не хочет видеть на своих трибунах политиков, не хочет иметь с ними дело. А пока эту толпу кто-то не поведет за собой, в общем-то, она может так стоять и на Майдане дальше.
Динара, ну вот и по последней информации, как сообщают практически все главные украинские СМИ, телеканалы, о том, что для Украины Вильнюсский саммит закончился полным провалом. Виктор Янукович не подписал ни одного документа, в том числе не подписал и соглашение об ассоциации. И теперь следующая возможность для Украины подписать этот документ может быть в конце февраля, начале марта. Вот именно на эти сроки планируется саммит Украина-ЕС.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко, корреспондент наш в Киеве. И мы вернемся к этой теме подробнее в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Известие о том, что иранские власти пригласили представителей МАГАТЭ провести инспекцию завода по производству тяжелой воды в Араке, обнародованное в четверг, предоставило сторонникам и критикам соглашения по иранской ядерной программе новые аргументы для защиты своих точек зрения. За 6 дней, прошедших с момента подписания соглашения о частичном замораживании ядерной программы Ирана, американские политики, комментаторы и специалисты не могут сойтись не только на том, каковы шансы осуществления договоренностей, но и на том, о чем, собственно, договорились «шестерка» и Иран. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
Завод в Араке – один из иранских атомных объектов, вызывающих повышенную тревогу. О существовании там ядерного комплекса, частью которого является реактор на тяжелой воде, стало известно в 2002 году, лишь благодаря разоблачениям иранской оппозиции. Несколько лет спустя иранцы решили добавить к реактору завод по производству тяжелой воды, который будет способен вырабатывать плутоний, используемый для создания ядерного оружия. 2 года Иран отказывался открыть Арак для международных инспекций. В четверг глава МАГАТЭ Юкия Амана объявил о том, что его организация получила официальное приглашение нанести организованный визит, что на языке экспертов означает режим проверки, который позволяет экспертам собрать информацию о стране-хозяину, предохранить от посторонних глаз важные для нее секреты. Смогут ли эксперты увидеть в Араке то, что их интересует, неизвестно. Директор МАГАТЭ пока не сообщил, принимает ли его агентство приглашение Тегерана. Новостные службы, сообщившие об этой инициативе, трактуют ее как свидетельство того, что Иран начал выполнять свои обязательства. Но лишь днем раньше иранский министр иностранных дел сообщил о том, что в Аракском ядерном комплексе будет продолжаться строительство. Это заявление спровоцировало недоуменные вопросы на брифинге в Госдепартаменте, поскольку считается, что обещание заморозить любые работы в Араке является одним из условий Женевского соглашения. Пресс-секретарь Госдепартамента на это ответила, что такие работы не противоречат соглашению. Любопытно, что Вашингтон и Тегеран, судя по некоторым заявлениям их представителей, резко расходятся в оценке того, о чем, собственно, они договорились в Женеве. Госсекретарь Джон Керри в телеинтервью ABC утверждал, что Женевская договоренность не включает признание права Ирана на обогащение урана, в то время как министр иностранных дел Ирана Хасан Рухани настаивает на обратном. В четверг иранский государственный англоязычный спутниковый телеканал Press TV выступил со своего рода опровержением пресс-релиза Белого дома, посвященного соглашению «шестерки» и Ирана. Официальное иранское средство информации утверждает, что некоторые данные, приведенные Белым домом, не соответствуют тексту соглашения. Например, оно оспаривает положение о том, до какого уровня Иран имеет право обогащать уран, о том, что Тегеран обязался избавиться от урана 20% обогащения. Двусмысленность формулировок соглашений является одной из основных претензий его американских критиков. Вот что говорит в интервью телеканалу Fox News бывший американский постоянный представитель в ООН Джон Болтон. Иран поступает с этим документом так, как он поступал с подобными соглашениями в прошлом. Он подвергает его ревизии. При этом нужно заметить, что сам документ сформулирован крайне неудачно. Это касается и его стилистики, и его смысла. Иран сейчас сравнивает данные, обнародованные Белым домом, с оригинальным документом. Я сам провел подобный анализ и пришел к, возможно, шокирующему для некоторых результату. Белый дом выставляет документ в более позитивном свете, чем он заслуживает. Это касается, например, комплекса в Араке. Но все-таки главное заключается в том, что Иран пытается выхолостить важные положения этого соглашения, и он будет продолжать этим заниматься в течение ближайших 6 месяцев. Сторонники Женевского соглашения пытаются акцентировать внимание на шансах, которые появляются в результате этой договоренности. Прежде всего, необходимо напомнить, что это не окончательный договор, говорит в интервью CNN Энн Мари Слотер, глава New America Foundation. Это временное соглашение, которое предоставляет нам 6-месячное окно, в течение которого мы попытаемся достичь всеобъемлющего договора. В этот период иранская ядерная программа будет заморожена и даже несколько отброшена назад. Мы должны рассматривать ситуацию в контексте трех вариантов. Либо мы ничего не делаем, и Иран продолжает свои работы, создает ядерное оружие, либо мы добиваемся соглашения и окончательно разрешаем проблему иранской ядерной программы, либо мы прибегаем к военным мерам. На таком фоне я рассматриваю это соглашение как шаг вперед. Пока даже видные критики Женевского соглашения с Ираном, а среди них влиятельные законодатели, готовы дать Тегерану еще один шанс, чтобы убедить международное сообщество в том, что его ядерная программа будет сугубо мирной. Они говорят о разработке так называемых отсроченных санкций, которые вступят в силу, если Тегеран явно нарушит Женевские договоренности или через полгода станет ясно, что он не готов подписать окончательный договор. Подобные настроения испытывает и большинство американцев. Судя по последнему опросу, 44% опрошенных поддерживают переговорный процесс, 22% отвергают. Лишь в июне 64% выступали за военную операцию с целью нейтрализации иранской ядерной программы. Американцы отличаются традиционной скептичностью в своем отношении к Ирану. Шаткий оптимизм может резко смениться пессимизмом.
Корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве на Майдане Незалежности продолжается акция протеста сторонников евроинтеграции Украины. Всю ночь на площади оставались несколько сотен человек. Сегодня участники так называемого Евромайдана, который проходит во многих городах Украины, хотят организовать живую цепь от Европейской площади Киева до границы с Польшей. Следственный комитет России вновь отказался возбудить дело по заявлению осужденной участницы пан-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой об угрозах убийством со стороны администрации колонии номер 14, где она отбывала наказание. Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Череповский приговорен к 2 годам колонии по обвинению в нападении на полицейских на первомайской демонстрации в Твери. Об этом пишут в Твиттере гражданские активисты. В Дамаске в четверг при минометном обстреле повстанцами района, где расположено посольство России, 1 человек погиб, еще 9 получили ранения. По данным российского внешнеполитического ведомства, граждане России не пострадали. Погибший сириец. Среди раненых сотрудники сирийской охраны посольства. В Госдуме России хотят исключить из Конституции пункт о запрете государственной идеологии. Об этом сообщает сегодня газета «Известия». Предварительный проект закона о поправках в Конституцию подготовил депутат от «Единой России» Евгений Федоров. Суд в Камбодже отложил рассмотрение запроса России об экстрадиции предпринимателя Сергея Полонского, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщил в четверг адвокат бизнесмена Александр Карабанов. На северо-западе Пакистана сегодня при ударе с американского беспилотного аппарата погиб как минимум один человек. И суд в Сараево в четверг приговорил к 40 годам тюрьмы лидера крупнейшей преступной группировки в Боснии и Герцеговине. Зияд Туркович был признан виновным в убийстве не менее 5 человек, в том числе беременной женщины, и ограблениях на сумму более 1 000 000 евро. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве в рамках международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» состоится круглый стол и презентация доклада «Пытки в разных лицах», подготовленного Французской ассоциацией христиан за отмену пыток в сотрудничестве с российскими правозащитными организациями «Комитетом против пыток» и фондом «Общественный вердикт». Один из презентаторов доклада, координатор проекта «Понимание насилия в России», француженка Ан Леруэ, рассказывает о том, что ее больше всего поразило в тюремных историях из России, чем похожи пытки в России и Мексике. С ней беседовала Кристина Горелик.
Это исследование, на самом деле, часть программы, которая получила поддержку Европейского Союза по разным странам. Да, мы так что проводились исследования в 5 странах, но Шри-Ланка, Мексика, Гвинея, Тунис и Российская Федерация. Почему Россия, собственно, да? Потому что, во-первых, тут просто какая-то констатация, что среди стран-членов Совета Европы Россия – страна, которую чаще всего наказывают Европейский суд по правам человека за нарушение 3-й статьи Конвенции. И третье обращение России в СПЧ касается случаев применения пыток. Ну, плюс, конечно, вы сами знаете, очень широкий общественный резонанс в самой России от случаев применения пыток, особенно в полиции и в пенитенциарной системе.
Каким выводом вы пришли в своем исследовании?
Ну, общие как-то и основные выводы. То, что, к сожалению, на сегодняшний день в России, в принципе, практика применения пыток, она привычным, да, она как будто рутинным явлением. Более того, она имеет какой-то системный характер. Значит, это не означает, что практикуются пытки и плохое обращение повсюду и везде, но это значит, что это часть системы именно, да, которой целью является, например, получение признательных показаний, да, которые позволяют быстро и формально закончить расследование дела и добиться либо хороших статистических показателей, либо просто вот дойти до суда. Поэтому это часть цепочки уголовного, судебного, уголовной и судебной системы в целиком.
Ан, доклад называется «Пытки в разных лицах». Значит ли это, что в нем представлены конкретные истории конкретных людей?
Да, конечно, конечно. Мы проводили исследование с осенью 2011 года. Мы вначале проводили большое исследование несколько недель в разных регионах и городах России, в том числе Республики Чечни. Поговорили с жертвами пыток, с их семьями, с их защитниками, с адвокатами, с правозащитными организациями, которые повседневно занимаются этим вопросом. И мы тоже, нам удалось тоже поговорить с разными представителями государственных или полугосударственных структур, как омбудсмен, например, в Екатеринбург, и даже с помощью членов некоторых НКО посещать некоторые места лишения свободы, где мы тогда смогли вроде ознакомления поговорить с представителями правоохранительных структур или пенитенциарной системы.
И каковы ваши впечатления?
Ну, разные. Вы сами понимаете, что, конечно, когда мы говорим с представителями этих структур, они не мы же будем видеть случаи пыток, конечно, потому что все это делается вне официальных рамок, да, даже если это иногда проводится и, например, внутри отделения милиции, тогда это будет ночью, это не будет обязательно при наличии и присутствии начальства, хотя в некоторых случаях, которые мы подробно описываем в докладе, видно, что присутствовали и, по крайней мере, были в курсе офицеры и начальники каких-то там структур.
Анна, какие конкретные истории вас именно лично больше всего поразили?
Ну, вы знаете, наверное, это одна история, которую мы описываем в Республике Мариэль, в Ошкар-Але, когда молодой человек, кому против кого абсолютно незаконно фабриковали дело после убийства собственной невесты. Но он, конечно, добился через много лет на наказание тех полицейских, которые против него фабриковали это дело. Но сколько мучений и страданий у этого человека. Уже не только что убили невесту, но он еще страдал от того, что его неправильно обвинили в убийстве. Бывают случаи, когда жертвы, и это важный факт, по-моему, да, жертвы пыток, они могут быть виновным, да, абсолютно не должно означать, что они заслуживают плохое обращение или пытки. И вот такие истории, особенно вот с случаем в Нижнем Новгороде, мне лично очень вот затронули.
Доклад был в рамках общего исследования. Какое место занимает Россия среди этих стран?
Если, например, принимать Мексику, да, есть общие явление, как пытки, как часто система для получения признательных показаний. Вот. Mm-hmm. И как часто система, где коррупция имеет тоже большое место. Но если я могу дать пример до последствий публикации таких докладов, например, в случае Тунис, что после этого доклада инициировали расследование в случаях пыток, которые были упомянуты в докладе, и они сейчас вот только что приняли национальный механизм предотвращения пыток. Вот, например, да, это была часть рекомендации как раз доклада. Но я не говорю, что это только из-за того, что доклад был опубликован, но это все-таки вот положительные, мне кажется, последствия. И что касается Мексики, тоже, в принципе, вот ООНский комитет против пыток тоже обратила внимание на после доклада ОКАД на эти случаи. Страна Мехико официально пообещала, что они будут, например, ну, как-то изменить законодательство, особенно в одной области, где на механизм незаконного задержания, и они обещали сейчас просто устранить этот механизм вот, задержания.
Ждете такого же результата от России?
Ну, конечно, мы всегда ждем результат. Мы очень надеемся быть услышаны. Важно, что как можно структурно вот, изменить систему, чтобы эти факты больше не имели места.
Моя коллега Кристина Горелик беседовала с Ан Ле Уэру. Наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская сейчас находится на брифинге активистов Greenpeace и членов экипажа корабля «Arctic Sunrise». Я напомню, они были выпущены под залог из СИЗО Санкт-Петербурга. 30 человек обвиняются в хулиганстве за попытку провести экологическую акцию платформы «Приразломная» российской нефтяной платформы. Татьяна, здравствуйте. Что-то новое, важное сообщили ли активисты?
Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот единственное новое и важное, может быть, не сенсационное, но эмоционально чрезвычайно убедительное, то, что происходит здесь, это то, что вот я, как человек, который каждый день на прошлой неделе ходил в суды и встречал у тюрьмы, выходящих оттуда активистов, вот что я вижу их сегодня не сквозь решетку той клетки, в которой они сидели в судах, а просто в этом зале на стульях. Вот к одному из них приехала семья из Аргентины. Маленькая дочка бегает здесь, наверное, год и два, не больше полутора ей. Они все рассказывают по нашим просьбам о том, как они проводили вот это время в тюрьме, какие были самые большие трудности. Кстати, самая большая, как они все говорят в один голос, это была ужасная еда. и они рассказали об этом как-то и смешно, и трагически, и смешно, когда выяснилось, что суп не из курицы, а из голубей, а трагически, когда финская активистка плакала от голода, потому что она не просто вегетарианка, она не ест ни яиц, ни молочных продуктов, и вот у нее была совсем жесткая ситуация, но она не изменила своим убеждениям, своим принципам. Вот это очень важные детали выясняются, что эти люди, они действительно убежденные, они очень обаятельные, они, как мы уже в 50-й раз имеем, имеем возможность убедиться, не похожи на пиратов, и они, знаете, у них произошло, насколько я могу судить, такое разделение исхождений о России. Они говорят, что Россия предстала перед ними с лицом полицейского, с лицом охранника, с лицом следователя вначале, но когда они попали в тюрьму, они встретились с людьми, предполагаемыми преступниками, но которые относились к ним как братья, которые заботились о них, которые делились с ними абсолютно всем, и все они находятся под сильным таким впечатлением об этом и говорят, подчеркивают, что их акция была направлена никак не против России, а только против нефтяных магнатов, которые загрязняют мир.
Спасибо. Да. Спасибо, Татьяна, корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге, Татьяна Вольская. И снова Санкт-Петербург. Сегодня там торжественно открывается новый пассажирский терминал петербургского аэропорта Пулково-3. На открытие приглашен президент России Владимир Путин. Предполагается, что этот новый терминал сможет обслуживать до 17 миллионов пассажиров в год. Об особенностях его строительства рассказывает наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Новый пассажирский терминал аэропорта Пулково, Пулково-3, как его еще называют, был заложен ровно 3 года назад, 24 ноября 2010 года. Тогдашний премьер Владимир Путин торжественно похоронил на месте будущей стройки первую капсулу. Но еще раньше, в апреле 2010 года, определились его строители и схема финансирования этого закрепляющего за аэропортом Пулково статус крупнейшего в Балтийском регионе аэропорта проекта. Для его реализации был создан международный консорциум «Воздушные ворота Северной столицы», сокращенно ВВСС, участниками которого стали Банк ВТБ, мировой оператор аэропортов «Фрапорт» и греческая инвестиционная группа «Копи Лаузос». Консорциум ВВСС, открытое акционерное общество «Аэропорт Пулково» и правительство Санкт-Петербурга заключили на основании закона Санкт-Петербурга о государственно-частном партнерстве трехсторонний договор, в соответствии с которым консорциум привлекает необходимые финансовые средства на строительство почти 1 миллиард 200 миллионов евро, а правительство, кроме того, что обеспечивает консорциуму привлечение инвестиционных средств, еще и отдает ему аэровокзал в эксплуатацию на 30 будущих лет. Сразу отмечу, что вся эта схема финансирования, как это происходит уже постоянно в случае с государственно-частным партнерством, сокращенно ГЧП, очень сложна и запутана. Федерального закона о ГЧП еще нет. Впервые такое понятие появилось в Петербурге в 2006 году с принятием закона о ГЧП номер 627-100. Затем такие же законы были приняты в 69 субъектах Федерации, однако там они остаются пока декларативными документами. Старший научный сотрудник исследовательского отдела Леонтьевского центра Лев Савулькин обращает внимание на недостатки этой схемы ГЧП.
Ясно, что обычно эти проекты получаются более дорогие, чем в случае непосредственного заказа. Да? Они могут довольно длительно осуществляться. Все это требует очень подробного прописывания этих моментов в договорах. Поэтому здесь лучше, на мой взгляд, 10 раз отмерить, а потом 1 раз отрезать, чем быстро отрезать, а потом начинать отмерять. К сожалению, в нашей политической и деловой практике первое встречается чаще, что вот давайте сделаем, сделаем, а потом выясняется, что это трудные проблемы. Как было в начале с западным скоростным диаметром, когда предполагалось, что будет участвовать частный партнер, а потом оказалось, что из-за кризиса он не смог участвовать, и частично это пришлось инвестировать уже государство, потом наиболее тяжелый участок трассы стал уже осуществляться в рамках частного государственного партнерства. что в будущем будет усложнять оценку эффективности этого проекта. Одним из проблем российского частного государственного партнерства заключается в том, что происходит все-таки огосударствление экономики значительно. Все больше и больше участия компаний государственной формы собственности или с преобладанием государственной собственности в российской экономике. И поэтому очень мало можно найти частных банков, которые могут осуществлять страховку или кредитование тех, кто осуществляет проекты длительного строительства в рамках частного государственного партнерства. И тогда в них, в связи с существенной долей крупных банков, принадлежащих государству, других просто не найти. И это тоже в чем-то делает эту ситуацию сложнее, потому что получается практически партнерство государственного коммерческого и государства некоммерческого секторов внутри этих процессов.
Как бы там ни было, в финансировании проекта участвовал целый пул банков. Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Скандинавский инвестиционный банк, Черноморский банк торговли и развития, Внешэкономбанк и другие. Общая сумма их финансирования составила 692 миллиона евро. Первый звоночек прозвучал уже в 2012 году, когда реализацию этой схемы решила проверить Счетная палата Российской Федерации. В распоряжении «Радио Свобода» есть отчет об этой проверке, и, судя, если говорить кратко о выводах аудиторов, ими было объявлено расходование средств с нарушениями на общую сумму почти в 5 миллиардов рублей, а неэффективные расходы составили 65,5 миллионов рублей. Другую проверку того, как ВВСС управляет аэропортом Пулково и строит новый терминал, провело в июле этого года, накануне саммита «Большой двадцатки», управление госавионадзора, Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу. Нарушений было найдено столь много, причем связанных с безопасностью пассажиров, что на Петербургском экономическом форуме вице-губернатор Сергей Визалов во всеуслышание объявил о том, что он инициирует проведение еще одной проверки ситуации в Пулково. Итоги всех этих проверок к сегодняшнему дню не оглашены, а Счетная палата собирается в 2014 году опять проверять консорциум ВВСС. Внешний вид терминала впечатляет. Он разделен на 4-этажных уровня, соединенных стеклянными мостами. Все это покрывает волнообразная крыша. В новом терминале планируется автоматизированная багажная система. Общая протяженность конвейерных линий составляет порядка 5 километров и позволяет передать в руки почти 5000 сумок в час. Глава консорциума «Воздушные ворота северной столицы» Сергей Эдмин считает, что новый аэровокзал будет конкурировать с крупнейшими аэропортами Северной Европы. Однако для этого надо, по мнению Сергея Эдмина, либерализовать федеральное законодательство в сфере получения лицензий для авиаперевозчиков, а также визовое законодательство. Кроме того, России потребуется сильная и стабильно работающая базовая авиакомпания, способная выдержать конкуренцию с авиакомпаниями западными. С этим согласен и старший научный сотрудник исследовательского отдела Леонтьевского центра Лев Савулькин.
В любом случае, открытие нового аэропорта – это все-таки плюс. Сможет ли он стать международным хабом – это вопрос. Удастся ли ему, например, выиграть конкуренцию у таких аэропортов, как там Хельсинкий? Пойдут ли сюда многие крупные компании делать пересадку? Это всегда зависит от тех условий, которые для них будут созданы. Пойдут ли сюда бюджетные вот эти компании, которые осуществляют рейсы самолетов по низкой стоимости? Это всегда зависит от того, пустят ли их сюда. Если их пустят сюда, они будут конкурентами российских крупных компаний, в частности Аэрофлота, который тоже является государственной компанией, и у него тоже есть лоббистские интересы. И готов ли он на это, тоже большой вопрос.
И последнее. Пулково-3 открывается на фоне продолжающегося скандала в Смольном. В петербургском правительстве никак не могут определиться с тем, как же, собственно говоря, петербуржцы и гости нашего города, которых, как надеются, будет поезжать в Петербург на несколько миллионов в год больше, смогут доехать от центра города до аэровокзала и обратно. Пока из Смольного доносятся странные вести. То будут строить метро, то проведут скоростную электричку «Аэроэкспресс», то линию легкорельсного трамвая. Споры продолжаются. В воздухе пахнет новыми миллионами государственно-частного партнерства. Но это уже другая история. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На международном фестивале документального кино в Амстердаме прошла премьера фильма режиссера Александра Гентелева «Putin's Games». «Игры Путина». Немецкий продюсер картины Симона Бауман приведет этот фильм в Москву, где он примет участие в Большом фестивале немецкого кино и в качестве спецпоказа на фестивале Виталия Манского «Art Dog Fest» 6 декабря. Симона Бауман встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Документальный фильм «Putin's Games» задумывался режиссером Александром Гентелевым как фарс. Фильм о зимней Олимпиаде в единственном российском городе, где не бывает снега. После нескольких лет тяжелых съемок получилась картина, хотя и не лишенная юмора, но все же глубоко трагичная. Еще во время работы над картиной ее продюсеру Симоне Бауман предлагали крупную сумму денег, чтобы она продала весь проект.
Я, если честно, вообще не знаю, кто конкретно с этим стоит. Я не могу сказать. Мы, в принципе, фильм один раз печенковали, по-моему, даже здесь, в Амстердаме. Не помню, там, в 2008 году, что ли. Потом мы готовились, мы нашли партнеров, пока нашли денег. Это было все очень долго, пока начинали съемки. И следующий такой публичный питчинг был весной этого года на телерынке в Каннах на MIPTOC. Мы выигрывали, стали лучшим проектом, и все об этом писали. Эта информация попала в Россию и стали там обращаться там разные от Олимпийского комитета до каких-то телеканалов, какие-то там люди вдруг просили через какие-то мои знакомые, просили то ли трейлер, то ли материал, то ли рафкат. В принципе, это же проект продюсерский, режиссерский, в первую очередь деньги все западные, не русские, и они вообще не обязаны кому-то что-то показать перед окончанием фильма, и это не принято тоже у нас на Западе, да, что кто-то там обращается, говорит, ну что ты там снимал, покажи. Какие-то, случайно через какие-то тоже мои знакомые получилось так, что стали спросить там, ну, что там у вас, ну, документальное кино, это всегда оборот. И ты очень много работаешь, и деньги небольшие. Ну, что ты там, вот такой проект, там такой интерес, а что ты его не продаешь? Там, типа, давай два раза бюджет, все, и так. Я не хотела даже это обсудить. Пришли, типа, ну, ты хотя бы сумму назови. Это далекие какие мои знакомые, я знаю, что они связаны с Россией. Это не представители государства, они же это люди, которые проекты делают совместные какие-то, как я понимала, там из России, с Германии, ну разного типа. С другой стороны, странно, потому что фильм был не готов. Никто ничего не видел. Ну, не знаю. Я думаю, это тоже очень много психология такая, да, что они думают, о, черт знает, что мы там делаем. Может, какой-то там большой, типа, пропаганда против Олимпиады, антироссийский фильм или что-то, да. Они уже сразу так думают. У нас это вообще не было целью проекта и фильма, и фильм не антироссийский, я считаю, вообще, да. Мы старались послушать все точки зрения.
Но так как, мне кажется, это интересно именно с точки зрения документалистики, потому что фильм о коррупции, и, по-моему, это уже верх коррупции, что сам фильм пытается выкупить коррумпированным образом.
Да, я не была удивлена, что вообще обращались, потому что я очень много времени провожу в России, и меня тоже бесит вот эта психология, типа, ну, денег, что все можно купить, да, что люди уже считают это нормальным, и они даже не думают, предлагая тебе деньги, или спросив у тебя денег за какие-то услуги, которые они и так должны делать или вообще, да. И плюс я знаю, что были уже случаи, когда выкупили фильмы западные, документальные.
Попытка выкупить фильм пока была единственным способом давления на авторов фильма «Putin's Games». Никаких угроз в адрес продюсера и режиссера не поступало. По словам Симоны Бауман, они специально снимали только тех российских бизнесменов, чей бизнес был уже разрушен. В фильме принял участие российский олигарх Валерий Морозов, в прошлом инвестор сразу в несколько объектов в окрестностях Сочи, которые потом в одночасье превратились в олимпийские. Морозов раскрывает свою схему, рассказывает, как ему угрожали. Теперь он живет в Лондоне. Симона Бауман говорит, что она и режиссер Александр Гентелев четко осознавали, что нельзя лезть в еще работающие схемы, показывать, кто конкретно, какие чиновники, где и сколько берут. Другой герой фильма – Петр Федин, бизнесмен, в 90-е годы основатель первого лыжного подъемника и зимней турбазы в Красной Поляне.
Когда мне сказали, мы тебя экономически мы задушим, я, ребят, вот я не боюсь экономически. Вот я могу с кем угодно, потому что я очень маленький, я могу приспосабливаться и так далее. Но когда включают административный ресурс, ну, здесь уже, извините, здесь я, конечно, бессилен. Налогоинспекции, пожарники, МЧС, куча контролирующих организаций, да, которые могут прийти и просто закрыть. Что, собственно, с нами было? Есть решение суда, оно смешное. Закрыли Альпику сервис за то, что мы не провели командно-штабные учения в случае возникновения войны. Это вот анекдот. В принципе, я как бы воевал довольно долго, вот, но потом, когда вышел новый закон олимпийский, и согласно этому закону, в принципе, уже воевать было бесполезно. Просто изымают, даже ничего не компенсируют. Земля изымается без всяких проблем, и даже я обжаловать ее не могу, суд подать на это не могу, понимаете?
Ну, суды — это по указанию. То, что сказал губернатору, все, ты проиграл, значит, суд. Он говорит, ну попробуй посудить. Если не вице-губернатор, когда мне землю забирали, я говорю, слушай, ну у меня же документы, ГОСАП. Ну слушай, у Ходорковского тоже были документы, где он теперь? Он в открытую, это говорит, он же не стесняется. Ну или мне уже менты наши сказали, а ты знаешь, если ты дальше будешь, тебе или наркоту подбросят, или оружие. 17 лет мы работали.
Пришли мегапроекты, которые частный бизнес, они как бы уничтожают. Ну, когда уже государство, так сказать, полностью берет под себя все, что здесь есть.
Петр Федин и другие местные старожилы выезжают вместе со съемочной группой на объекты, места для которых выбраны на редкость неудачно. Так, многие объекты слишком тяжелые для почвы, которая представляет собой болото неизвестной глубины. Трамплин построен на склоне, где чисты оползни. Многоэтажки вообще смертельно опасно возводить в районах высокой сейсмичности. Порт оказался невостребован и пустует. Строительство железной дороги и автотрассы через реку Мзмыту изменило ее русло, и река еще может ответить. Помимо этого, вырубке подверглись уникальные субтропические леса и меретинской низменности. Еще более драматичны судьбы людей, чьи дома были снесены. Одни целыми семьями были переселены в тесные комнатушки, другим повезло еще меньше. Так целый коттеджный поселок был признан незаконным и без всяких компенсаций снесен.
У нас получается очень хороший такой обзор, может, не всех этих проблем, но точно не всех, но части этих проблем, где есть, скажем так, вопросы, да, и потому что тема фильма, почему России нужна зимняя Олимпиада именно в субтропиках, в таком месте, и какой ценой, сколько это стоит, и денег, и сил, и какие последствия, и все, ну.
Какая реакция, на ваш взгляд, должна быть сейчас с Запада, все-таки, на Олимпиаду?
Смотрят на это критически, но понятно, что игры будут, спортсмены там готовятся, чтение года, и все. Более глубокая проблема – это МОК. У меня очень много вопросов в адрес МОКа, очень много.
Видимо, это было купленное место.
Ну, даже, ладно, купленное, но их требования, столько это стоит денег для организаторов. Понимаешь, эти вот эти коттеджный поселок, эти люди обратились к МОКу. Нет ответа, нет привета. Да, МОКу пофигу, скажем так, какой цены там строятся игры и все. И это уже весь мир понимает. И поэтому сейчас было голосование в Мюнхене, хотят ли они пойти на 22-й год. И чуть ли не 60% населения сказали нет. Так что люди уже понимают вот это и не готовы ради таких больших мероприятий, дорогих, которые по большому счету, скорее всего, идут в их ущерб, потому что МОК там все платят за это, МОК платит все всеми правами, делают очень много денег, это просто там что-то тоже неправильно. И я думаю, это более такой вывод. И на втором месте уже, ну, Россия, Сочи, конечно, это зеркало тоже современной России в каком-то смысле, то, что там случится. Но это, я вижу, это уже на втором месте, это не проблема только Сочи, Олимпийских игр.
Если для западного зрителя интереснее тема неэтичности МОКа, российского зрителя наверняка больше волнует другая. Не окажется ли Олимпиада бомбой замедленного действия не только для экологии и меретинской низменности, но и для российского бюджета, говорит Симона Бауман.
Все большие там строительные и спортивные проекты это строили олигархи или с их компаниями. Они туда вложили и свои деньги, но взяли огромный кредит в ВТП, в Внешторгбанка. И очень часто этих денег не хватало, пришлось еще просить и повышать кредит. И эти деньги они никогда не вернут, и своих, может, и тоже не вернут. Тогда, я думаю, и окупаются ли эти проекты под большим вопросом. И в конце концов, за это платить должно российское государство. И рано или поздно вот эти балансы, это все как-то открывается.
По оценке еще одного героя фильма, оппозиционера Бориса Немцова, уроженца Сочи и автора доклада «Зимняя Олимпиада в субтропиках», бюджет сочинского олимпийского строительства составил уже 50 миллиардов долларов. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела Единара Сетикова. Оставайтесь с нами.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».